Иду в связке, высота 15.
Разбор полетов с Евгением Киселевым. По пятницам после 20 часов.
Добрый вечер. Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Как всегда в это время по пятницам в эфире программа «Разбор полетов». И я, ее ведущий Евгений Киселев. Мы будем говорить о некоторых важных, интересных, заметных событиях последних дней, а также об одном событии, которое предстоит завтра. Но об этом чуть позже. А сейчас я для начала напомню, что у нас работает эфирный пейджер 725-66-33. Вы можете присылать свои вопросы, реплики. Быть может, мы во второй части программы включим и телефон прямого эфира. Если на это останется время, потому что гость у нас сегодня красноречивый и чрезвычайно содержательный. В гостях у нас сегодня известный политик, политолог, журналист, в прошлом министр правительства России, дипломат Михаил Александрович Федосов. Михаил Александрович, я приветствую вас.
Добрый вечер.
Спасибо, что вы пришли к нам. И по традиции, всегда в начале программы, мы чуть подробнее представляем нашего гостя. Сделает это сейчас Инесса Землер.
Даже если бы Михаил Федотов больше вообще ничего не сделал, он вошел бы в историю современной России как один из авторов действующего закона о средствах массовой информации. О том, насколько точен данный закон, говорит тот факт, что он один из первых в постсоветской России и, несмотря на внесенные в него изменения и дополнения, до сих пор актуален, и большинство заинтересованных лиц выступают против разработки новой редакции. А ведь закон о печати далеко не единственная заслуга Михаила Федотова. Доктор юридических наук, секретарь Союза журналистов России, сопредседатель большого жюри, вице-президент фонда «Индем», чрезвычайный и полномочный посол. Это все о нем. Федотов родился через 4 года после Великой Отечественной войны в Москве в семье потомственных юристов. И после школы, естественно, поступил на юридический факультет МГУ. Спустя 2 года, в том самом 68-м, был отчислен за участие в правозащитном движении. Но по настоянию ряда профессоров был восстановлен на вечернем отделении университета. Тогда же пришел в журналистику, работал в газетах «Вечерняя Москва», «Социалистическая индустрия» и других. Еще в период глухого застоя защитил кандидатскую диссертацию на тему «Свобода печати. Конституционное право советских граждан». Перестройку отметил докторской «Средства массовой информации как институт социалистической демократии». Еще до распада Советского Союза стал заместителем министра печати и массовой информации России, а в декабре 92-го занял пост главы министерства. Ушел в отставку через 8 месяцев в знак протеста против внесения Верховным Советом антидемократических поправок в закон о средствах массовой информации. Вскоре уехал в Париж постоянным представителем страны при ЮНЕСКО. Во Франции, кстати, у него частым гостем был Булат Акуджава, с которым Михаил Федотов дружил. Именно Федотов летом 95-го организовал в штаб-квартире ЮНЕСКО концерт Булата Шаловича. В Москву Михаил Федотов вернулся в 98-м году и через некоторое время получил партбилет Союза правых сил, входил в Федеральный политсовет партии. Перед последними парламентскими выборами приостановил свое членство в СПС в связи с тем, что вошел в состав наблюдательного совета за выполнением общественного договора «Выборы 2003». Но после кампании в партию так и не вернулся. В последние годы активно отстаивает идею общественного телевидения в России. Не ОРТ, а настоящего, уточняет он. А в свободное время пишет песни, поет их под гитару. А его близкий друг и соратник Георгий Сатаров с удовольствием ему подпевает.
Что, не напутала ничего Инесса Землер, Михаил?
Нет, Инночка ничего не могла напутать. Она абсолютно права во всех мельчайших даже деталях, и в том числе, как мы с Сатаровым поем песни.
Ну, а все-таки вот вы такой разносторонний, из всех ваших увлечений, серьезных занятий, что для вас сегодня является основным делом?
Ну, у меня, как бы, наверное, основное дело по жизни уже в течение многих десятилетий, это попытка создать нормальные правовые условия для функционирования средств массовой информации в нашей стране. А в самые последние годы, вот моя задача, не допустить, чтобы закон о СМИ превратили в посмешище. Не допустить его перелицовки, не допустить его превращения в пугало. К сожалению, не все удается сделать. Силы неравные, скажем прямо. В последнее время очень активизировались наши депутаты и напринимали такие поправки, что волосы дыбом становятся. Ну, просто это невозможно читать. Это просто безграмотность, помноженная на реакционность.
Поправки на средствах массовой информации.
Да, конечно.
Ну, я помню, там были поправки, которые затем отменил Конституционный суд в пакетном решении, которое, кстати, в некотором смысле имело отношение к «Эху Москвы», потому что заседание Конституционного суда было посвящено рассмотрению жалобы сотрудника «Эха» Сергея Бунтмана, который пожаловался на Венедиктова, который вынес ему на основании вот тех самых поправок выговор. Вот суд подтвердил, что выговор был вынесен в полном соответствии с этими поправками, и тогда Конституционный суд принял дело к рассмотрению, эти поправки отменил. Вот таким сложным путем пришлось журналистам, там был, кстати, не только «Эхо Москвы», там была еще газета, сейчас не помню.
Там был журналист Константин...
Катанян.
Катанян, да.
Константин Катанян и кто-то
и
еще.
И журналист Рожков из Калининграда.
Совершенно верно. Ну, в общем, вот, а какие еще же были поправки, вот, которые там в связи с законом
антитеррористическими? Вот то, что было озвучено в Конституционном суде. И, кстати сказать, я бы считал, что вот ту дорожку, которую протоптали Бунтман вместе с Катаняном и Рожковым, этой дорожкой придется еще не раз воспользоваться. Потому что довольно много принимается поправок, в том числе и в закон о СМИ, которые носят абсолютно антиконституционный характер, а иногда и просто бессмысленный. Ну вот, самые последние поправки, они были связаны с законом о противодействии терроризму. Вообще потрясающий документ, этот закон о внесении изменений в ряд законодательных актов в связи с принятием закона о противодействии терроризму. На первоначальных этапах этот законопроект начинался с поправок. Там в закон о милиции, в закон о Федеральной службе безопасности, во многие-многие-многие законы, в Уголовный кодекс, в кодекс об административных правонарушениях. Но с какого закона начинают наши законодатели? С закона о средствах массовой информации. Это был первый пункт данного закона. Что нужно менять для борьбы с терроризмом? Нужно изменить закон о средствах массовой информации.
Казнить кого надо в первую очередь?
Ну, конечно, журналиста, который рассказал.
Раньше казнили гонца, который принес дурную весть.
Так вот,
потом стали бороться с журналистами.
Вот вы не поверите, что они сделали. Они записали в статью 4 закона такую норму, что порядок сбора информации журналистам на территории проведения контртеррористической операции определяется руководителем контртеррористической операции. И при освещении этой операции запрещается там то-то, то-то и то-то. Но они это записали таким образом, что за нарушение журналистам этого правила могут закрыть газету. Они так это сформулировали. Ну, простите, это же очевидный бред. Тем не менее, поправки, которые я попросил депутатов внести в этот законопроект, они были рассмотрены и благополучно отклонены.
Ну, вы знаете, давайте мы сейчас не будем углубляться в это отдельная тема, согласитесь, судьба закона о средствах массовой информации. Наверное, еще не раз, в том числе и здесь, на «Эхе Москвы», мы к этой теме вернемся. А я хотел бы все-таки обратиться к событиям, темам минувшей недели и, как я уже сказал, к одному событию, которое предстоит завтра. А завтра исполняется 15 лет с того дня, как впервые и, пожалуй, единственный раз в современной политической истории нашей страны была предпринята попытка государственного военного переворота. Было объявлено о создании так называемого ГКЧП, Государственного комитета по чрезвычайному положению. В стране фактически произошел путч. Вот прошло 15 лет. Прежде чем мы с вами обсудим эту тему, Михаил Кедровский напомнит нам о том, что тогда было.
Черный ящик. Расшифровка. Дрожащие руки главы ГКЧП Геннадия Янаева. Десятки тысяч людей в центре столицы с верой в будущее. Лебединое озеро по всем 5 программам телевидения. Борис Ельцин на танке. Баррикады и костры вокруг здания Верховного Совета, позже получившего название «Белый дом». Все это символы путча, произошедшего в августе 1991 года. Начало ему было положено в ночь на 19 число, когда был образован Государственный комитет по чрезвычайному положению. В него вошли высшие руководители страны, вице-президент СССР Геннадий Янаев, премьер-министр Валентин Павлов, председатель КГБ Владимир Крючков, министр обороны и внутренних дел Дмитрий Язов и Борис Пуга, Олег Бакланов, первый зам председателя Совета обороны, Александр Тизяков, президент Ассоциации госпредприятий объектов промышленности, а также председатель Крестьянского союза Василий Страдубцев. По другую сторону находились запертый в Крымском Фаросе президент Советского Союза Михаил Горбачев и президент РСФСР Борис Ельцин, напрямую противостоящий ГКЧП. Финал известен. Члены ГКЧП были арестованы, за исключением застрелившегося Бориса Пуга. Но в 94-м, еще до завершения суда, амнистированы. Михаил Горбачев вернулся из Крыма. Через несколько месяцев первый и, как оказалось, последний президент СССР сложил с себя полномочия. А с карты мира исчезла сверхдержава. Новую Россию возглавил Борис Ельцин. Таковы неполные итоги всего 4 дней августа, с 19 по 22 число. Минуло 15 лет. Эйфория тех дней давным-давно прошла. Непосредственные участники событий покинули большую политику. Кого-то уже нет на этом свете. Да и взгляды людей, многие из которых с нескрываемым восторгом относились к наступившим переменам, с того времени изрядно поменялись. Пример тому опрос, который на днях провел Левада-центр. По данным его специалистов, лишь 13% россиян на сегодняшний день считают август 91-го победой демократической революции. 39% убеждены, что все случившееся тогда – это не более чем эпизод борьбы за власть. А еще 36% назвали те события гибельными для страны и народа.
Внештатная ситуация.
Я напомню, у меня в гостях сегодня в студии «Эхо Москвы» Михаил Федотов. Михаил Александрович, а вот как бы вы ответили на вопрос этого социологического исследования? Для вас август 91-го, что это такое?
Ну, для меня это, конечно, с одной стороны, победа демократических сил и первое проявление гражданского общества в России и его силы. Во-вторых, это, конечно же, результат борьбы за власть, безусловно. И в-третьих, это победа, ну уж простите за повторение, закона о печати. Потому что к тому времени уже действовал союзный закон о печати, и этот закон позволил выходить и радиостанции «Эхо Москвы», и позволил создать общую газету, которая распространялась всюду и везде. И во многих регионах выходили независимые средства массовой информации. Они уже существовали. Их уже нельзя было ликвидировать за один день. А решение ГКЧП ввести цензуру противоречило закону о печати союзному.
Тем не менее, газеты не выходили. Газеты не выходили. В реальной жизни 2 дня они не выходили. Даже 3 дня, да. Кроме того, российское телевидение было отключено от эфира. Оно возобновило вещание только после того, как путч провалился. А «Эхо Москвы» периодически отключали от эфира, как вы помните.
Совершенно правильно.
И боролись за обратное включение, в общем, с помощью, честно говоря, там, хитроумных всяких интриг, а не благодаря там, закону о печати.
Но закон был правовой базой для всех этих интриг. Если бы его не было, не было бы базы правовой.
Скажите, вот вы сказали, это была демократическая революция, вы действительно считаете, что это была победа демократической революции, с другой стороны, это была борьба за власть.
Я
хочу сказать, что с точки зрения Ленина, ленинской, да? Мы все учились когда-то исторический материализм по Ленину, и, кстати, не всегда это было так уж плохо. Вопрос о власти является центральным вопросом любой революции. Это, наверное, так.
Безусловно.
Потому что демократическая революция, да, это была борьба за власть, но борьба за власть ради того, чтобы стало, наконец, ясно, кому власть принадлежит. Тем силам, которые будут вести Россию по пути реформ или которые потянут ее в прошлое. Но почему вы сказали о гражданском обществе? Вот, объясните, пожалуйста, мне кажется, это очень важный момент. Вот,
А я вам скажу. Потому что гражданское общество показало свою силу. Оно показало, что оно имеет возможность говорить, и у него есть уже голос, у него есть уже свое сознание, осознание себя силой. И вот эти люди...
Те самые люди, которые вышли на улицу.
Не только. Не только те люди, которые вышли на улицу, но и те люди, те журналисты, которые работали тогда в прямом эфире и которые отказывались говорить эту глупость и эту гнусность повторять, которые показывали трясущиеся руки Янаева, их же показывали, понимаете? Это же не эхо Москвы, эхо Москвы не могло же показать. Но наши телевизионщики, они показывали эти трясущиеся руки, и редакторы не вычеркивали,
не вырезали
эти трясущиеся руки. Понимаете? И это уже проявление гражданского общества. Почему? Потому что гражданское общество начинается тогда, когда появляются граждане. Угу. Все эти структуры, это вторично. А вот граждане, они есть. Они показали, что они существуют в нашей стране. Они показали, что они не быдло, что это не скопище рабов, что это не толпа. А это сознательные, свободные люди. Свободное общество начинается со свободных людей.
Угу.
Вот почему я говорю о том, что это было проявление гражданского общества. И это... Не только в Москве было. Это не только те люди, которые пришли. Это и те военные, которые сидели в этих танках и бронетранспортерах, и которые не пошли никуда стрелять. И те же альфовцы. Понимаете? Они осознавали свою персональную ответственность.
Ну, вы знаете, с альфовцами там темная история. Я вот как раз сейчас писал одну заметку, связанную с событиями 19-21 августа, в связи с этим рылся в архивах в интернете, обнаружил там очень любопытную статью, точнее интервью генерала Карпухина, Виктора Карпухина, который был тогда в августе 91-го командиром «Альфа». Вот вы знаете, в этом интервью он черным по белому говорит, что не было такого, что вот «Альфа» отказалась. «Альфа» не получила приказа. Нам сказали... Подготовьте ваше предложение, проведите рекогносцировку на местности. Мы выехали туда, посмотрели, прикинули, предупредили представителей ГКЧП о том, что если будет штурм, если будет спецоперация по захвату Белого дома, то неизбежны большие человеческие жертвы. Приказ мы не получили, но он вот как бы настойчиво говорил о том, что в этом интервью, что не было такого, что это в легенде про то, что Альфа якобы там было какое-то собрание. И вот в 93-м году действительно спецназ отказался идти на штурм Белого дома. А вот тогда вроде как там темная история. Хотя есть и другие мнения, которые тоже публично высказываются людьми там достаточно информированными, но... Конечно, вся история, наверное, еще не написана. Вот.
Это да, это безусловно.
Вот как вы считаете, вот на самом деле, что это было? Вот есть разные версии, что на самом деле Михаил Сергеевич Горбачев, по сути дела, понимал, что все идет к путчу, и подталкивал своих соратников, которые потом выступили фактически против Нёпотов, понимал, что ситуация должна как-то разрешиться. Есть даже версия, что будто бы были какие-то предварительные договоренности между... Это в книге у Гавриила Харитоновича Попова, правда, в такой полулитературной форме высказана версия, что якобы выходили будущие члены ГКЧП на Ельцина и вели с ним какие-то предварительные там переговоры, намекали на то, что вот можем вас оставить вместо Горбачева, и рассчитывали там проэксплуатировать вот эту вот страшную неприязнь, порой переходящую в открытую ненависть, которая существовала между Борисом Николаевичем и Михаилом Сергеевичем. Как вы думаете, что было на самом деле? У вас есть какая-то своя версия?
Ну, моя версия такая будет, наверное. Значит, в переговоры между членами ГКЧП и Ельциным до ГКЧП я не верю абсолютно. Я имел счастье работать с Борисом Николаевичем, и Ельцин натура очень цельная, стихийная, но цельная. И я абсолютно убежден в том, что он, даже при том, что у него очень были сложные отношения с Горбачевым, это была такая откровенная неприязнь, безусловно, но ни на какие интриги совместные с членами ГКЧП против Горбачева он бы, конечно, не пошел. Я абсолютно в этом уверен. Значит, что касается Горбачева, то я думаю, что он даже не мог предположить, что готовится вот этот путь. Потому что он работал в условиях того Огаревского процесса, который он начал, который он инициировал, который он ввел вместе с тем же Ельциным, вместе с тем же Назарбаевым и другими. Там была очень сложная позиция Кравчука. Вообще, так сказать, позиция руководства Украины тогда была, наверное, самая сложная точка. И когда говорят о распаде СССР, то, наверное, вот первая скрипка принадлежала в этом деле именно Кравчуку.
Так вот, ну да, если они деньги свои собственные стали печатать чуть ли не в начале 91-го года. Об этом вот Егор Тимурович Гайдар написал в своей книге «Распад империи». Там документы просто приводятся, ссылки на архивные документы, где говорится, что Украина разместила заказ на печатание денег за границей своей собственной национальной валюты еще в начале 91-го года.
Да, так вот, я убежден, что Горбачев как раз шел в русле вот этого Огаревского процесса, и он действительно собирался подписать вместе с лидерами других республик договор о создании вот этого содружества суверенных государств, что было разумным решением, но запоздалым. Это надо было делать примерно на год-полтора раньше. Потому что тогда можно было действительно трансформировать СССР из формально федеративного, фактически унитарного, тоталитарного государства, трансформировать в некое содружество государств, содружество наций. Но в 91-м году это было уже делать поздно, потому что уже разгорелась война законов, если вспомните. Союзный центр воспринимался как чудовище во всех республиках. Поэтому это то, что предпринимал тогда Горбачев в рамках Огаревского процесса, это была попытка спасти ситуацию. Но попытка, я повторяю, запоздала. Что сделали лидеры ГКЧП? Они просто кинулись на эту попытку с топором, в надежде, что этот узел, который Горбачев пытался развязать, они пытались его разрубить. В результате все рухнуло. Поэтому вот я не вижу здесь такой воли того же Ельцина. Это не было спланировано Ельциным. Это было для него полнейшей неожиданностью. Это не было спланировано Горбачевым. Это было спланировано лидерами ГКЧП. Но то, что это на их голову, так сказать, все это рухнуло, это, в конце концов, не так важно. К сожалению, это рухнуло на головы всего нашего народа.
Вот спорит с вами Александр Москвич, прислал нам на пейджер такую реплику. Какие граждане, какое общество? Вся страна, кроме Садового кольца, покорилась ГКЧП. Нет, республики встали на колени. Нужен был решительный человек, вроде Каримова или Дэн Сяопина. Расстрел десятка трусливых генералов, чтобы лампасники выполняли приказы, не рассуждая.
Нет, к сожалению, это не так, потому что...
Докажите.
Доказываю. Я знаю массу примеров, потому что я в это время работал заместителем министра печати и информации, и я был на связи с регионами и получал оттуда информацию, оттуда получал запросы и просьбы о помощи. Мы туда пересылали указы, подписанные Ельциным. Мы туда пересылали тексты, написанные от имени президента России. И все это там распространялось. Конечно, это распространялось с колоссальным трудом. Но практически в каждом регионе были очаги сопротивления. И сказать о том, что вся страна стала на колени, нет, это было не так. Кроме того,
Судьба страны всегда решается в столице. А там не стал на колени Питер, не стал на колени
Питер
Москва.
Питер не встал на колени. И в других регионах, в Сибири в том числе, в Хабаровске. Я помню то, что мне рассказывал мой друг, известный наш журналист, известенец, дальневосточник Борис Резник, сейчас он депутат Государственной Думы, как к нему пришел офицер и принес шифровку из Москвы, которая пришла от ГКЧП. За подписью одного из руководителей генерального штаба тогдашнего, где говорилось, что приказываю, значит, обеспечить выполнение распоряжений ГКЧП и всех, так сказать, недовольных в вашем регионе составить списки для интернирования. Понимаете? То есть были такие люди, были. И это было достаточно повсеместно. Но я не говорю о том, что это было так всенародное движение. Конечно, нет. Но, тем не менее, давайте не будем забывать еще, что до этого были такие вещи, как Вильнюс. До этого были лопатки, саперные лопатки в Тбилиси. И к этому моменту уже у нас существовал и парламент, и средства массовой информации, во всяком случае, закон об этом существовал, и уже начали появляться эти самые независимые СМИ. И те же самые ГКЧПисты, те же самые генералы и офицеры должны были понимать, что впереди их ждет не парад на Красной площади, а очень тяжелый разбор полетов.
Как раз. Ну, в заключение я хочу вот о чем сказать, что у нас здесь есть, на мой взгляд, одна очень важная реплика или маленькое письмо от Галины Ивановны из Москвы, которая пишет: «Пожалуйста, приходите 21 августа в 9:30 на кладбище, имеется в виду Ваганьковское кладбище, помянуть ребят, погибших в августе, а то все забывают, и президент в том году даже не прислал венка, зато Язову вручил орден». Как вы думаете, почему сейчас нынешняя власть, и в том числе наш президент Владимир Владимирович Путин, не жалуют эту дату?
Ну, во-первых, эта дата у нас сохранилась в нашем, так сказать, календаре как памятная дата, как праздник, День российского флага. Другое дело, что...
Ну, не празднуем же мы этот праздник-то, так, вот если называть кто? Вещи своими именами. Я имею в виду на государственном уровне.
Ну, он считается официальным государственным праздником. Конечно, он не отмечается так широко, как следовало бы.
И здесь... Ну, почему?
А вы знаете, ну, я понимаю Путина. Для Путина путч 91-го года, победа революции, это не его победа. Он там никакой такой героической роли не играл.
Ну как же, он был помощником Собчака.
Он да, он был помощником
Собчака. В первых мемуарах, которые были написаны с помощью журналистов-коммерсантов, фактически это были там серии интервью, там вышедшие под одной обложкой, в одной книжке, помню тогда, Наталья Геворкян, Наталья Тимакова и Андрей Колесников выпустили эту книжку от первого лица. Он там рассказывал, как они что-то делали с Собчаком, как он написал рапорт о том, что просит уволить его из органов, вышел, по-моему, из КПСС. В общем, как бы говорит, что никогда для себя принял решение, что никогда с ГКЧПистами там не пойду.
Ну, честно говоря, этот эпизод так и мне в памяти не...
Нет, я вот освежал его в памяти вот буквально сегодня, перед тем, как ехать на «Эхо Москвы», так... Полагаю, что об этом у нас может зайти речь.
Угу. Нет, но все равно вот мне кажется, что просто Путин не ассоциирует себя с этой победой, с 91-м годом. Он себя ассоциирует, я так думаю, с более поздними событиями. И потом он пытается, на мой взгляд, вообще, так сказать, немножко дистанцироваться от этой темы. И уйти от темы прошлого к теме либо далекого прошлого, там, типа времен, так сказать, семибоярщины, там, изгнания поляков из Кремля и так далее, либо к темам сегодняшнего дня, более таким прагматичным, более понятным, более приземленным, цены на нефть, национальные проекты, то есть то, что людей волнует каждый день.
А ведь если бы победил ГКЧП, я думаю, судьба помощника Собчака была бы плачевна. Я думаю, что Владимир Владимирович не стал бы президентом России при таком раскладе.
Ну, при таком раскладе там, я думаю, вообще с президентством на Руси было бы покончено раз и навсегда.
Ну, вы знаете, история не знает сослагательного наклонения. Да. Есть, правда, альтернативная история. Даже, да, некоторые историки говорят, что альтернативная история может даже считаться наукой или, скажем так, составной частью исторической науки. Но, тем не менее, все-таки, как говорится, обы да кобы, да во рту росли бобы.
А случилось то, что случилось.
Вот. Тогда бы был не рот, был бы целый огород, а случилось действительно то, что случилось.